Глава 13.
Жарко. Дэнни снимает куртку и свитер. Стягивает через голову рубашку, даже не расстегнув рукава и воротничок, и застревает головой и руками в красной клетчатой фланели. Футболка слегка задирается, пока он пытается выбраться из рубашки. На его впалом животе какая-то непонятная сыпь. Вокруг сосков растут длинные черные волоски, соски все в мелких трещинках и как будто воспалены.
«Друг»,
— говорит Дэнни, все еще сражаясь с рубашкой,
— «запаришься, пока все снимешь. Че здесь так жарко?»
«Потому что это больница для тяжелых больных. Над поясом джинсов видна резинка его дешевых трусов. На резинке какие-то ржавые подтеки, из-под нее выбиваются черные волоски, на футболке под мышками желтоватые пятна засохшего пота. Девушка за стойкой регистратуры наблюдает за нами, сморщив нос. Я пытаюсь одернуть его футболку, пупок Дэнни забит какой-то пылью. На работе в раздевалке я видел, как Дэнни снимает штаны и трусы, он снимает их вместе, трусы и джинсы, выворачивая их наизнанку. Я так делал, когда был маленьким». И Дэнни говорит, все еще не выбравшись из рубашки:
«Друг, помоги мне, а, там где-то пуговица, ее, наверное, надо расстегнуть».
Девушка за стойкой регистратуры выразительно смотрит на меня. Она держит в руках телефонную трубку, но пока ждет. На полу перед Дэнни ворох одежды. Наконец он выбирается из рубашки и остается в одной из оскорузлой футболки и джинсах с грязными пятнами на коленях. Шнурки на его теннисных туфлях завязаны намертво, дырочки под шнурки плотно забиты слежавшейся грязью. Здесь действительно сильно топит, градусов под 100, потому что у большинства пациентов плохая циркуляция крови, объясняю я Дэнни. Здесь лежат в основном старики. Пахнет чистотой, то есть моющими средствами и ароматными освежителями. Я уже знаю, хвойный запах скрывает вонь от фекалий, лимонный запах скрывает блевотину, запах роз – мочу. Одно посещение больницы Святого Антония, и тебе уже никогда не захочется нюхать розы. В вестибюле стоят диваны и искусственные растения в горшках. Но все украшения интерьера истощаются сразу за дверью с автоматическими замками. Дэнни говорит девушке за стойкой регистратуры:
«Ничего, если я здесь все оставлю».
Он имеет в виду ворох одежды, сброшенный прямо на пол.
Он говорит: «Я Виктор Манчини». Он косится на меня. «И я пришел повидаться с мамой».
И я говорю Дэнни: «Слушай, она не дебилка». А девушке за стойкой регистратуры я говорю: «Я Виктор Манчини. Я пришел к маме, ее зовут Ида Манчини. Она в палате 158». Девушка за стойкой регистратуры нажимает кнопку на телефоне и говорит в трубку:
сестра Ремингтон, пройдите, пожалуйста, в регистратуру».
Ее голос отдается гулким эхом от высокого потолка. Интересно, а эта сестра Ремингтон, она вообще существует? Или, может быть, эта девушка думает, что Дэнни просто очередной агрессивный хронический раздевальщик? Дэнни пинками запихивает одежду под кресло. К стойке регистратуры подходит дородный мужик. Одной рукой он поддерживает нагрудный карман, набитый шариковыми ручками. Вторая рука на поясе, на кобуре с перечным баллончиком. Тут же на поясе массивная связка ключей. Он говорит, обращаясь к девушке за стойкой регистратуры:
«Какие проблемы?»
И Дэнни говорит:
«А где тут сортир, ну, для штатских?»
«Проблема? Дэнни. Он пришел, чтобы выслушать исповедь моей мамы. У меня такой план. Я проведу его к ней и представлю как Виктора Манчини. Она расскажет ему свою тайну, и тогда я узнаю, кто я на самом деле. И маме станет спокойнее. Может быть, она начнет есть, наберет вес, и мне уже не придется тратиться на зонд для искусственного кормления. И она не умрет». Когда Дэнни возвращается из сортира, охранник провожает нас в жилую часть больницы. Дэнни говорит:
«Представляешь, сортир у них не запирается. Я только сажусь на толчок, и тут ко мне вламывается какая-то старушенция». Я говорю: «И чего, она секса хотела?» И Дэнни говорит: «Издеваешься?»
Мы проходим по коридору, охранник отпирает и запирает двери. Связка ключей прыгает у него на поясе и звенит. Он такой толстый, у него даже на шее валики жира.
«А твоя мама, — говорит Дэнни, — вы с ней похожи?»
«Может быть, — говорю. Только она, ну, знаешь...» И Дэнни говорит:
«Только она вся усохла, и мозги у нее не в порядке, да?»
Я говорю: «Замолчи». Я говорю: «Ладно, она была плохой матерью, но другой у меня нет».
«Прости, дружище, — говорит Дэнни, — ну разве она не заметит, что я — это не ты?»
Здесь, в больнице Святого Антония, шторы на окнах задергивают задолго до темноты. Потому что если пациенты увидят свое отражение в стекле, они могут подумать, что кто-то заглядывает к ним в окно. Это называется закатный психоз, когда старые люди бесится на закате. Большинство из здешних пациентов можно усадить перед зеркалом, и они будут думать, что это такая специальная передача про старых больных людей, и будут сидеть и смотреть. Часами. Проблема в том, что, когда я Виктор, мама не хочет со мной разговаривать, и она ничего мне не скажет, когда я ее адвокат. Моя единственная надежда быть ее адвокатом, когда Дэнни будет мной. Я ее вызову на разговор. Дэнни ее выслушает. Может, тогда она и заговорит. Будем считать, что это такая гештальт-терапия. По дороге охранник спрашивает у меня, не я ли тот парень, который изнасиловал собачку миссис Филд. Нет, говорю, не я. Это давняя история, меня тогда еще и на свете не было. Мама сидит в комнате отдыха, на столе перед ней разбросанные кусочки картинки-головоломки. Но коробки с картинкой нет, и поэтому трудно понять, как это должно смотреться в собранном виде. Это может быть что угодно. Дэнни говорит, это она? Он говорит, друг, вы совсем не похожи. Мама пытается как-то соединить разрозненные кусочки. Некоторые фрагменты картинки лежат вверх ногами, так что виден лишь серый картон. «Послушайте», — говорит Дэнни. Он берет стул и садится на него верхом, лицом к столу. «Сначала надо собрать все кусочки с ровными краями, которые по краю картинки идут. Тогда потом будет проще». Мама смотрит на Дэнни, на его потрескавшиеся губы, бритую черепушку, на дырки, на швах футболки. «Доброе утро, миссис Манчини», — говорю я. «Я вижу, Виктор, ваш сын, пришел вас навестить. Вот он», — говорю я, кивая на Дэнни. «Кажется, вы хотели сказать ему что-то важное». «Ага», — говорит Дэнни, кивая головой. «Я Виктор». Он отбирает из общей кучи все кусочки с ровными краями. «А это синее, это что, небо или вода?» У мамы в глазах блестят слезы.
«Виктор?»
— говорит она. Она откашливается, прочищает горло, смотрит на Дэнни и говорит. «Ты пришел». Дэнни продолжает сосредоточенно разбирать кусочки головоломки, отодвигая в сторонку те, которые с ровными краями. На его бритом черепе остались мелкие катышки красного пуха от фланелевой рубашки. И мама тянется через стол и берет Дэнни за руку своей старой иссохшей рукой.
«Я так рада, что ты пришел», — говорит она. «Как ты живешь? Я так давно тебя не видела».
Одинокая слезинка стекает по морщинам на щеке к уголку рта.
«Господи», — говорит Дэнни и убирает руку. «Миссис Манчини, у вас руки прямо ледяные».
И мама говорит. «Прости, пахнет какой-то общепитовской едой, то ли тушеной капустой, то ли пригорелой фасолью. Я просто стою и молчу». Дэнни собирает один уголок картинки. Он говорит, обращаясь ко мне. «А когда ты меня познакомишь с этой прелестной докторшей?» И мама говорит. «Ты ведь еще не уходишь?» Она смотрит на Дэнни. Ее глаза влажны от слез, брови сходятся на переносице, она говорит.
«Я так по тебе скучала!» И Дэнни говорит.
«Во, один угол есть!» Мама тянется через стол и снимает катышек красного пуха с макушки Дэнни. И я говорю. «Прошу прощения, мисс Манчини, но вы, кажется, собирались сказать что-то важное вашему сыну». Мама смотрит на меня, потом на Дэнни.
«Можешь побыть еще, Виктор?» — говорит она. «Нам надо поговорить. Мне надо столько всего тебе рассказать».
«Ну так рассказывайте», — говорю я. Дэнни говорит. «О, кажется, это глаз». Он говорит. «Это что, чей-то портрет?» Мама протягивает мне дрожащую руку и говорит.
«Фред, нам с сыном надо поговорить. Это семейное дело. Вы пока где-нибудь погуляете, телевизор посмотрите».
И я говорю. Но мама меня прерывает. «Идите». Дэнни говорит. «Вот еще один угол». Он отбирает все чисто-синие кусочки и откладывает их в сторонку. Они все одной формы, как бы оплавленные кресты, расплывшаяся свастика. Мама говорит, не глядя на меня.
«Может быть, вы пока делом займетесь? Еще кого-нибудь защитите?»
Она смотрит на Дэнни и говорит.
«Виктор вас позовет, когда мы закончим».
Я выхожу в коридор. Она провожает меня глазами. Потом что-то говорит Дэнни, но мне не слышно. Что именно? Она тянется через стол дрожащей рукой и прикасается к бритому черепу Дэнни, отливающему синевой. Рукав маминой пижамы слегка задирается, кожа у нее на запястье жилистая и светло-коричневая, как шейка вареной индейки. Дэнни отстраняется от ее руки, не поднимая глаз от картинки головоломки.
Я чувствую запах мокрых подгузников и слышу голос, скрипучий старческий голос у меня за спиной.
«Это ты бросил в лужу мой букварь во втором классе?»
Не отрывая взгляда от мамы, пытаясь читать по губам, я говорю: «Да, да, наверное».
«Хотя бы честно признался», — говорит старческий голос.
Высохшая старческая рука, похожая на сморщенный гриб, легонько касается моей руки.
«Пойдем со мной», — говорит старушка. «Доктор Маршалл хочет с тобой поговорить».
Я смотрю на старушку. На ней красная клетчатая рубашка Денни.